Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, шалом всем вам. Итак, у нас сегодня понедельник, 24 сентября. И мы с вами в прямом эфире. У микрофона Татьяна Ваганова. И, как всегда, мы с вами в нашем замечательном проекте погружаемся в интересный, яркий, такой контрастный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством и понять, как же развивается иудейско-христианский диалог. И сегодня, к моей большой радости, мы продолжаем рассказывать о череде осенних праздников. Мы с вами уже поговорили вот о Рош Ашана, о Йом-Кипуре, и сегодня, друзья, под барабанную дробь, Суккот. Итак, сегодня Суккот. Что же это за праздник? Почему для нас он сейчас важен, я имею в виду для христиан, для верующих, для иудеев, вообще просто для евреев и вообще для всех человеков, которые так или иначе интересуют какие-то вопросы, ну, больше, чем, допустим, что поесть, что попить и что одеть. Я думаю, все-таки таких людей достаточно много. Итак, вот кто задается серьезными вопросами, друзья, и в то же время умеет совмещать приятное с полезным, умеет относиться к жизни и серьезно, и в то же время легко и вдохновенно, друзья, это к нам, потому что сегодня мы будем говорить о Суккоте. Итак, сейчас я представлю наших гостей, которые вот прям сидят напротив меня, и вы можете их лицезреть. Значит, во-первых, это Никита Сапунов, служитель мессианской общины. Никита, шалом.
Шалом, Татьяна, и всем дорогим друзьям.
Да, спасибо. И человек, которого вам, наверное, уже не надо представлять, но я все равно это сделаю, это Виктор Игнатенко, тоже служитель Московской еврейской мессианской общины. Виктор, шалом.
Шалом, шалом всем.
Вот, видите, как они у нас очень так красиво сидят в экипах, вот, все как положено. Вот, и также у нас еще, друзья, есть небольшие сюрпризы, вот они лежат рядом с Никитой, но вот потом мы будем все это вам демонстрировать, так что обязательно смотрите, чтобы вы могли все это вот как раз увидеть воочию, почувствовать даже по запаху вот вкус и аромат этого замечательного праздника. Итак, конечно, друзья, вы к нам присоединяйтесь, потому что это прямой эфир, а следовательно, вы можете нам звонить, писать, задавать любые интересующие вас вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь, мы как раз для этого здесь и находимся, это прямой эфир. И сейчас я скажу наши координаты. Во-первых, WhatsApp и Viber плюс 7 977 850 0996. Вот кому удобно, пожалуйста, пишите. Значит, кто нас смотрит сейчас непосредственно онлайн, также присылайте свои комментарии в комментариях в тех группах, где вы нас лицезреете. Ну и, конечно, присылайте непосредственно через сайт, также сообщения, будем их зачитывать. Буквально на одну секунду мы уходим на паузу, вы слушаете телефон прямого эфира, и мы снова возвращаемся и, наконец, начинаем рассказывать о празднике Суккот.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы вам действительно рады. Итак, сегодня мы говорим о Суккоте с Виктором Игнатенко, с Никитой Сапуновым. Ну вот давайте, наверное, начнем, как всегда, с предыстории, с некой такой визитной карточки, потому что люди нас слушают очень разные. Кто-то праздник Суккот отмечает уже который год и знает уже всю атрибутику, а кто-то вообще об этом слышит первый раз. Ну вот можно, наверное, начать со следующего, что Суккот – это праздник, который отмечается в честь выхода евреев из Египта. Вот давайте немножко об этом, а потом я переведу уже стрелочку в наши реалии. Вот кто начнет?
Ну, действительно, одна из сторон этого праздника – это выход из Египта, потому что народ Израиля, когда вышел из Египта, они остановились в месте под названием Суккот, то есть шалаши. Там было чудо, когда Господь трехдневный путь до этого места из Египта сократил до одного дня. И это был такой момент радости, и, я так думаю, что был момент радости. И одна сторона праздника, она и говорит о прошлом. Но, как и все праздники еврейские, они имеют много граней, и одна из граней – это будущее этого праздника. И тут вот как раз, как вы сказали, Татьяна, очень важно для разных людей понимать, что праздники Израиля – это не только прошлое Израиля, это будущее всего человечества.
Да, ну вот давай мы сначала остановимся все-таки вот на этом выходе из Египта. Действительно, ну это событие, друзья, там вот кто не читал, прочтите, вот есть что. Там, знаете, бестселлер такой с всякими экшенами и так далее. Вот, там и море расступается, и вообще там всякие чудеса происходят, и великие чудеса еще предваряют эти события, исход. Правда, там есть и страшные чудеса.
Наш Бог
вот.
Чудес.
Не дай Бог просто, чтобы на самом деле столкнуться с этими чудесами, которые там. Вот. Но главное чудо свершилось, слава Богу, еврейский народ вышел, потому что если бы он не вышел из Египта, то было бы всем грустно, друзья, потому что вот, ну, не знаю, родился бы Мессия, не родился, ну, наверное, родился, может быть, каким-то другим способом, но вот у Бога был такой свой сценарий, и он его свершил.
Очень интересный замысел был у Всевышнего, и еврейский народ – это такая ось, вокруг которой замысел строится Всевышнего, потому что это народ священников, у которого была определенная задача. И вот эта вот задача, она была, во-первых, в том, чтобы сформироваться самим как народу, а во-вторых, донести свет единобожия, свет Торы, свет знания о Боге всем другим народам. Ну, может, потом вернемся к этому.
Да, мы потом об этом поговорим,
да,
конечно.
А вообще, вот тот первый Суккот, который провели евреи еще на том берегу Черного или Камышового моря, Ямсуф, он сопровождался тем, что Всевышний, как бы написано, дал им жить в шалашах, в шатрах, в скиниях, и есть разные мнения, то есть были ли это отдельные скинии, или это была одна общая скиния, потому что там раввины спорят об этом, это факт такой еще спорный, но суть в том, что была именно скиния. Именно был шатер, именно такое, знаете, временное жилище, которое предваряло переход во что-то иное.
Иное, да. Иное. Вот давай мы сначала не будем вперед забегать, все-таки
Я не знаю, где у вас вперед, Татьяна. Говорите вперед, я же не знаю, куда вы клоните меня.
Вот, я поэтому сейчас тебя и сворачиваю на определенную сторону размышлений.
Хорошо.
Видишь, у меня даже голос осип. Так, значит... Вопрос такой, вот сейчас мы начали с того, что это праздник выхода евреев из Египта, и вот часть аудитории сидит, я не знаю, где, в машине, дома ли, в дороге ли, слушают нас и думают, мы-то здесь при чем? Вот, ну ладно, евреи когда-то вышли из Египта, все хорошо, мы их поздравляем, вот, им есть что праздновать, но мы-то здесь при чем? И причем я говорю и, конечно, о христианской аудитории в том числе, которая прекрасно знает эту историю.
Ну тут, знаете, очень сложно, Татьяна, понимаете, дело в том, что то, что, ну, вот вы говорите, есть что праздновать, да, но для Израиля это началась такая серьезная история. Мы же, если посмотрим на историю, что началось с того момента, то там очень много трагических моментов, да, и поэтому мы видим, что вот тот момент, который начался вот в Песахе, в Пасхе, когда люди вышли из Египта, продолжился Суккот, и вообще все праздники, они такие вот пророческие, очень символичные. Эти праздники, они говорят нам о том, что вот замысел, он еще не закончен, тот, что должны сделать евреи. И именно это и должно интересовать меня, как выходца из языческих народов, и я надеюсь, и других людей. Это должно быть интересно, потому что мы все теряем мир и беспокоимся от того, что мы не знаем будущего. И вот именно будущее показывает нам Господь в своих праздниках, чтобы нам было спокойнее, веселее, радостнее, чтобы мы понимали, чем все закончится. Вот это, я думаю, что вот это должно волновать каждого человека, который переживает за свое будущее.
Есть еще другой нюанс, на который хотелось бы обратить внимание. На Песах есть хорошая традиция у всех евреев, заканчивая седер, на трапезу, спрашивать, а ты вышел из Египта? Собственно, сейчас уже много тысяч лет спустя этого самого события, как это относится ко мне, даже как потомку моих праотцов, которые вышли. Когда мне лично задают вопрос, вышел ли я. Египет, он, помимо буквальной физической стороны, он еще и символ, символ рабства, в который загоняет себя человек. И даже сегодня, особенно сегодня, это очень актуально.
Да, у каждого человека свои оковы.
Свой дракон внутри. Mm-hmm. Вот этот.
Да, и материализм, он держит... Ну, по сути, сегодня человек на работе будет впахивать так, как, может быть, раб не впахивал тогда. И не нужен человек с плеткой, чтобы его подгонял. Он будет сам нестись и сам загонять себя.
Да, и результат, не могу сказать, что будет прям сильно отличный. Да. Во всяком случае, физически это один момент, а мы сейчас говорим о духовной составляющей. Правда, у нас очень такой вот, как сейчас любят говорить, секулярный такой мир, да. Слишком заземленный. Вот. Надо же все-таки иногда поднимать голову от земли, смотреть в небо, на звезды, все там же. Там же, на самом деле, самое главное и вечное. Никит, спасибо. А вот у нас сейчас есть телефонный звонок от слушателя. Мы постараемся его принять. День добрый, шалом. Слушаем вас, вы в эфире.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, я вот нашла случайно телефон, а мне можно вас всегда слушать?
Да, естественно, конечно, слушайте нас всегда.
И вот, набирать этот телефон и все?
Вы знаете, наверное, это лучше уточнить, наверное, вот у нашего секретаря по телефону 8499-197-0566. Пожалуйста, и, соответственно, слушайте. 0566, да. Вот, а сейчас, пожалуйста, приятного вам прослушивания, будьте с нами. Кстати, вот вы спасибо. Что-то знаете о Суккоте?
Нет.
Нет? Вот.
Этого нет в Библии.
В Библии этого нет? Прекрасно. Да. Вот мы сейчас как раз вам расскажем, есть это в Библии или нет. Спасибо да. вам большое. Будьте с нами, пожалуйста, не переключайтесь спасибо. Сейчас от эфира. Спасибо. Так, друзья, в Библии этого нет.
Очень важные комментарии женщины.
Спасибо вам.
Очень, ну, я верю, что это добрая женщина, и она ищет Бога. И действительно, может быть, она слово «суккот» не нашла в Библии, да? Но слово «кущи» наверняка ей знакомо. И многие церкви вот в Восточной Европе, они празднуют все-таки «суккот», но они называют его по-другому немножко. Например, они могут называть праздник жатвы. Они избегают слова «суккот», но называют праздником жатвы. Вот. И поэтому, может быть, вам под этим названием знаком этот праздник.
Кущи. Праздник жатвы, праздник кущи.
Да, да. Или шалашей, или там, я не знаю. Вот. То есть это в Библии. Это
ну, давайте народ центр. Сориентируем, где в Библии можно об этом почитать.
Ну, во-первых, это центральная глава о праздниках, это Левит, 23 глава, и книга Второзакония, Дворим, это 19 глава. Вот, то есть, ну и также в других местах есть отсылки, в книге Исаии есть отсылки, есть в Откровениях, есть в Новом Завете отсылки к Суккоту, вот, но это просто надо это изучать, сейчас, наверное, времени не хватит, вот, параллельно.
Ну, во всяком случае, уже несколько ссылок есть, можно заглянуть и можно почитать и убедиться, что мы здесь ничего не сочиняем, от себя не говорим, это праздник, действительно, который упоминается в Библии, и я еще расскажу, он как бы завершает вот этот цикл таких вот годичных, праздников, да, годичных праздников, конец, как мы уже говорили, да, это Рош-Ашана, Йом-Кипур и замечательный наш Суккот. Так что, друзья, если вы ничего не знали об этих праздниках, пора узнать и послушать нашу передачу, пожалуйста, в архиве все есть, слушайте, читайте, вникайте. А для чего нам это нужно? Ну, вот отчасти здесь уже мои гости обозначили. Во-первых, потому что эти праздники, они ориентируют нас на взаимоотношения с Богом, и это было как в древнем мире, так и сейчас. Вот постановление есть, это есть, и нам нужно что-то обновлять. Вот мы так устроены, что мы где-то ржавеем в чем-то, в своих мыслях, действиях. Вот у нас начинаются какие-то застойные процессы, вот, ментальные, духовные, и нам нужно просто обновлять себя. И вот Господь, Он действительно вот дал это замечательное такое вот, замечательную возможность отмечать праздники и обновлять отношения с Ним, потому что все, о чем там рассказывается, все это характерно для Писания, для Ветхого, для Нового, поэтому, друзья, я думаю, что это важно. И, как вот еще Никита сказал, это замечательный повод, я думаю, вообще вот даже отмечать Суккот, приглашать невоцерковленных каких-то друзей и просто рассказывать об этом празднике и действительно немножко дискутировать на тему того, а вот из какого Египта мы могли бы выйти сейчас. Что нам мешает вообще в нашей жизни, что нас тормозит, что нас тянет, что мучает. Поэтому это прекрасная возможность вот лишний раз прикоснуться к чему-то очень важному.
И проверить себя.
И проверить себя, в первую очередь, конечно.
Да, потому что праздники осенние, они завершают, вот, ну, они как бы нам пророчествуют как бы о конце нашего мира материального, и также они говорят нам лично каждому человеку о процессе его смерти, что предваряет смерть каждого человека. Вообще смерть – это очень важно, и царь Соломон говорил, что день смерти важнее, чем день рождения, и лучше находиться в доме плача об умершем, чем на пирах там очень важно, как мы заканчиваем нашу жизнь. И вот Суккот – это как бы праздник, который показывает, как надо заканчивать нашу жизнь. И перед этим праздником же вы в предыдущих передачах рассказывали о Рош-Хашана.
Конечно, время, Йом-Кипур.
Йом-Кипур – это время трепета, время проверки души, время, когда заканчивается вот этот период искупления на Йом-Кипур, и ставится как бы печать, запечатываются, запечатлеваются люди, которые переходят в новое, в новый вид существования. Новый вид существования, он как раз сопровождается вот этой радостью, когда люди живут в шалашах со Всевышним вместе.
Да, Йом-Кипур – это вообще замечательная возможность вот, подвести некие итоги, посмотреть, что ты там вот натворил, что ты оставил сзади себя, и как-то решить этот вопрос вместе с Богом. Да. Да, сказать: Господи, прости, раскаяться, в чем там набедокурил, вот, покаяться в этом и попросить Бога дать сил, чтобы изменить свои пути и как-то просто встать на ноги и пойти в сторону света. И такая возможность есть, вообще должны радоваться, потому что пока вот мы еще живем, Господи, слава Тебе, да, на Йом-Кипур, и сейчас тоже, значит, есть возможность что-то изменить в своей жизни и что-то еще хорошее сделать. Но давайте мы вернемся к шалашам, вот об этой ветхости, вот об этой крыше, которую нужно было видеть над этим шалашом. Вот, Никит, расскажите, какие здесь смыслы у нас?
Ну, собственно, есть в иудаизме понятие о том, какая сука, ну и сука, чтобы было понятно, это шалаш. Отсюда название праздника Суккот, то есть шалаши. А какая сука может быть кошерная, какая нет? И есть интересная история из трактата Суккот. Мудрецы говорят о том, что стеной у самой кошерной суки может быть корова. Были прецеденты, когда люди образованные для того, чтобы как-то, ну, так говоря, подколоть раввинов, спрашивали: ну и как вы себе представляете, как можно шалаш подстроить, вот, и стену поставить из коровы? И смысл, собственно, он именно во временности. В том, что, ну, сложно себе придумать менее...
Такое устойчивое, да, жилище, нежели вот корова, которая стоит рядом, и вот она сейчас стоит, а через 5 минут она может пойти.
Да, даже шустрее. В этом смысл праздника, что человек по срокам праздник приходится тогда, когда урожай уже собран, когда ломятся амбары, когда кошельки стали туже, когда внутри похорошело. И именно в это время Творец говорит, нужно выйти из дома каменного и жить, собственно, когда уже немного прохладно становится, в чем-то очень временном.
Слушайте, ну это может так не понравиться нашему населению. Люди не любят себя из комфортного теплого дома, из мягкого кресла, там, с чашкой капучино или, там, я не знаю, чая, да, выходить. Здесь, понимаете, вот здесь зябко, дождик уже капает, строить себе какой-то шалаш или так пристраиваться около коровы, как-то это вот может сначала не вдохновить. Или люди должны понять, опять же, для чего это нужно.
Вот здесь смысл очень важен. Ведь человек на самом деле ищет того, что внутри, он ищет радости, гонясь за новым телефоном. Сейчас продают очереди за новыми айфонами до полумиллиона, гонясь за новым домом или за новой машиной. Человек ищет на самом деле нематериального. Но в этой гонке он об этом забывает. Человек ищет радости, которую он испытает. Человек ищет морального какого-то удовлетворения. То есть, опять-таки, оно все внутри. Но мир устроен таким образом, и мудрецы еврейские об этом пишут, то, что реальность скрыта. И в этой гонке для того, чтобы не забывал об этом человек, дана такая заповедь. Йешуа, по-русски Иисус, рассказал притчу, и у человека, думающего, читающего, она должна вызвать вопросы. Притчу о человеке, который состоятельный, собрал необычно большой урожай, набил амбары и говорит: ну вот теперь у тебя богатство, душа моя, на долгие годы. Можешь веселиться и...
радоваться, все есть.
Да. А ему Бог говорит: безумный, в эту ночь у тебя душу заберут. И вот здесь думающий человек должен задать вопросы. Он плохого что сделал? Ведь любой человек на его месте, вне зависимости от того, верующим он является или неверующим, приобретая большое состояние, естественно, радуется этому. Он видит то, что у него есть определенная обеспеченность и уверенность в завтрашнем дне.
И вообще он считает, что он такой молодец, красавчик, он успешный, вот, он такой весь прокачанный, с самореализацией.
Если он не в лотерею выиграл.
Если он не в лотерею выиграл, да. Ну, кстати, вот говорят, что те, кто выиграют в лотерею, спускают моментально эти деньги.
Потому что
никто не разбогател и даже становится еще более бедными, чем до этого. Это тоже интересная тема для разговора.
Да.
Так.
И здесь на вопрос о том, а что ему делать-то нужно было? Ну, продать все, раздать все. По сути, по Торе, по ну, пятикнижию, по-русски говоря, он должен был бы, это как раз время сбора урожая. То есть, когда у него туго набиты все его амбары, он должен был бы выйти и сидеть в суке. Угу. И смотреть на звезды и понимать, что все его счастье и вся его радость, она не в этом обилии, она не в том богатстве, которое лежит в амбаре. Она внутри, и она между ним и Творцом. И туго набиты амбары, или они не очень туго набиты, радость от этого, ну, она не прямо пропорциональна. И в зависимости это может быть совершенно непрямой.
Другими словами, он должен был радоваться не богатству, а он должен был радоваться о Господе, с Господом, который дал это богатство. То есть фокус меняется, когда ты...
Слушайте, да, но даже есть выражение такое, что ты с собой ничего туда не возьмешь. Вот ну, как да. часто, да, людям говорят, да, да. вот что, ну, как бы ты, вот ну, вспоминая Иова, да, нак пришел ты сюда, да. и нак ты обратно придешь. Действительно, что мы с собой забираем? Вот кроме тех дел, которые мы здесь сотворяем на земле, и вот посмотреть там...
Типа, и видите, что, заповедь, она одна, нас. И для богатых людей, и для бедных. Ты должен жить вот в таком ветхом жилище, хрупком, непостоянном, чтобы... И там есть определенный, как Никита сказал, в трактате «Суккот» есть постановление четкое, какая она должна быть, сука. И вот непостоянство, хрупкость, беззащитность. Временность – это самые главные признаки правильной суки.
Да, чтобы почувствовать как-то свою особую зависимость
да,
от Бога.
Да, я построил суку 3 года назад, она у меня до сих пор стоит. И я когда захожу туда, молюсь, знаете, вот что зашел, что не зашел.
А где она у тебя стоит?
Она у меня стоит, у меня есть место, где я молюсь иногда, в поле, возле леса, Я построил суку, так и иногда молюсь там. Вот, и,
да, ну, слушайте, просто сквайр на самом деле. Ну, там, просто, поместье, поле тоже.
Слушай. Знаете, очень-очень важно другие ощущения. Да. Вот даже просто молиться. Молиться в доме или в машине, это не то, что ты сидишь в поле и понимаешь, что нет никакой защиты. Никакой. И вот, ну, особенно ночью, если звезды видно там, да.
Слушай, ну это особое, конечно, состояние.
Это такая, особое. Я советую всем попробовать. Знаете, это, ну, меня это очень как бы...
Да, друзья, так что, во всяком случае, вы ничего не теряете ради эксперимента. Вот да, постройте суку.
Ну, Писание же говорит
посидите
об этом.
Немного, да. выйти из своих теплых домов, ну, как немного себя встряхните.
Это точно будет хорошо,
это
потому
будет
что Господь
хорошо.
Считает, что это хорошо.
Это хорошо. Так, мы на перерыв небольшой, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, мы будем продолжать говорить о Суккоте. И к вам у меня вопрос, друзья, вот как вы считаете, нужно ли сейчас все-таки возобновлять празднование праздников Ветхого Завета вот сейчас в христианских церквях? Вот нужно ли это или это не нужно? Желательно пояснить, соответственно, свою позицию. Там, да, нет и почему? Вот мы с удовольствием будем это зачитывать. Итак, на несколько секунд мы уходим, потом возвращаемся и снова говорим о Суккоте, поэтому не переключайтесь, пожалуйста.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Сегодня мы говорим о Суккоте. Еще раз повторю, что у нас есть WhatsApp и Viber, мобильное приложение. Если вам удобно, вы можете этим пользоваться. Плюс 7 977 850 0996. С вами Татьяна Ваганова, Никита Сапунов, Виктор Игнатенко. И мы здесь уже сделали, видите, такой мощный ввод в этот праздник. То есть мы, во-первых, установили, что он библейский. Во-вторых, мы вам немножко рассказали предысторию, чему он посвящен. И самый главный смысл этого праздника, что, друзья, ну надо периодически, чтобы вот, ну, не закисать, надо себе создавать какие-то временные трудности. Ну что делать? Вот люди мы такие, у нас такие особенности. Что когда там поддувает, здесь как-то не очень временно, корова стоит, вот, да, вместо стены, вот, крыша тоже какая-то такая своеобразная, и как-то сразу, не знаю, внутри другие, наверное, ощущения появляются. Вот, вот здесь вот как раз ребята рассказали, что они вот иногда молятся, вот Виктор выходит в поле, обращается к Господу, сука у него там стоит построенная. Давайте вот мы, может быть, о том, как сейчас вот празднуют Суккот, вот сейчас прям строят шалаши, действительно?
Да, сейчас действительно в Израиле Суккот является одним из трех праздников на иврите Регель, паломнический праздник, когда необходимо быть в Иерусалиме, когда стоял храм. Погоду можно себе представить, что там она несколько отличается от погоды в России.
Ну да, да. Там более комфортно, чем у нас.
Ну да, и иногда это просто возможно. В частности, Суккот по светскому календарю не всегда приходится на такую комфортную погоду, как сейчас в сентябре. Он иногда приходится на октябрь,
попозднее, когда уже, да?
Довольно прохладно, да, в Москве.
Так, и где там строят шалаши?
Прям во дворах. То есть вот непосредственно в районах соблюдающих евреев, они прям буквально выходят из домов. И...
На балконах, на крышах.
Слушайте, а вот Суккот отмечают, скажем так, религиозная часть евреев или все? Ну вот, например, шаббат у всех, да, там независимо. Часто ходит человек в синагогу, насколько хорошо он знает Тору, шаббат, вот шаббат. А Суккот в кущах? Все сидят?
Ну, те, кто соблюдает шаббат, да, соблюдают Суккот, по крайней мере, они будут в синагоге на Суккот. А вот построить кущу, ну, наверное, как и везде, как в любом абсолютном направлении религии, есть те, кто будет придерживаться и видеть в этом особенную ценность и выделит и средства, и время. А есть те, кто сочтут, что, в принципе, ну, какого-то вот внутреннего значения и того, что это символизирует, ему достаточно.
Ну, скажем так, шалаши в это время достаточно популярны. То есть строят.
О, да.
Так, а у нас как дела обстоят? Ну, давайте по мессианским общинам, конечно.
Ну, у нас есть в общине сука разборная. Мы ставим ее прямо на служение.
Знаю, сама была, в ней
да,
сидела.
Вот, слава,
да,
слава Всевышнему. У меня тоже есть своя сука. Ну, это как бы, понимаете, заповедь говорит о том, что... Опять мудрецы, да, не в Писании, а мудрецы говорят, что если ну, это опасно и тяжело для жизни, то это можно избежать. То есть это здесь нет такого, знаете, что в Антарктиде обязательно надо найти ветки и поставить шалаш.
Это особое шалаш. Посвящение,
я утрирую, но суть в том, что, ну, желательно, но как бы если это вредно, и, ну, как ты можешь спать 7 дней и кушать 7 дней в шалаше в России? Вот. Ну, хотя бы как-то прикоснуться, чтобы понять смысл.
Ну, хотя бы в первый день, да, что-то такое сотворить надо.
Важно смысл понять, что Господь хочет сказать каждому из нас через вот такую внешнюю детскую, в кавычках, атрибутику. Потому что прямой смысл, пшат, вот, этого праздника, он, ну, он понятен любому человеку, и ребенку, и взрослому. Там кто-то может углубиться в символику праздника и докопаться там до таких глубин, просто там и не докопаешь, не выкопаешься. Вот. Но хотя бы прямой смысл понять вот временности бытия, успокоиться немножко и понять, что вот есть Всевышний, он тебя бережет, он хочет быть с тобой, он хочет быть настолько близко вот, к твоему жилищу, насколько тонкие у нее стеночки.
Да, вопрос, как всегда, хочешь ли ты быть с ним.
Да.
Вот, да. У вас как празднуют, Никита?
У нас, собственно, Суккот, он сегодня. То есть вот тот день, который считается по Писанию назван шаббатом, а именно днем отдыха, он в понедельник. И ввиду того, что у общины ну, сложно в понедельник всем собраться, не все к этому готовы, Суккот приурачивается к ближайшему шаббату. То есть это уже, по сути, не Суккот, это уже не праздник, праздник прошел по времени. Но в ближайший шаббат об этом будут говорить. Будут атрибуты арба-миним, четыре вида растений, которыми будут делать определенные движения, и определенные молитвы при этом будут сказаны.
Да, конечно, мы к ним вернемся и все
тоже
покажем.
Можем пригласить людей на...
Да, чуть попозже. Да, ага, так, хорошо. Пожалуйста. Ага.
Определенные молитвы будут сказаны. Ну, вот как-то так. Дома, например, у нас дома мы вчера домашнюю свою суку делали. То есть пошли в лес, насобирали там палок, насобирали там листьев, и дома это все вязали. К небольшому неудовольствию супруги, можно себе представить, да, папа палки из леса каждый раз, каждый год вот эти притаскивает. Ну, да, вот так.
Да, но в этом тоже есть какой-то элемент смирения. Ну что ж теперь, да, вот построили суку, это тем не менее важно. Хорошо, давайте мы тогда также о следующей атрибутике. Помимо того, что это шалаши, помимо того, что это напоминание ветхости того, что у нас есть, вообще о некой ветхости бытия. Вот когда ты сидишь в шалаше, наверное, мысли приходят о том, а как ветха и быстротечна вот вообще наша жизнь. Вот как этот шалаш. Вот он сейчас собран, и потом раз, и его нет. А есть что-то цельное, есть что-то непереходящее, есть вечность, вот, которая тебя Господь готовит, и поэтому Он все время и с помощью праздников, и с помощью своего слова Он постоянно тебя пытается на эту вечность ориентировать. Вот ты там на Макдональдс там, с какими-то боевиками, а Он тебя вот опять все-таки о главном, говорит, слушай, ну сколько можно уже? Я даже понимаю, я даже не требую вообще всего, чтобы ты сидел постоянно в суке 24 часа там в течение всей своей жизни. Но я просто прошу, ты хоть немного отвлекись уже, отложи этот бургер, отверни свое лицо от этих стрелялок и, ради Бога, подумай о чем-нибудь настоящем. Настоящем. Друзья, вот, наверное, это самое главное вообще для нас сейчас, для нашего общества. Вот этот смысл праздника – думать о чем-то настоящем, делать что-то настоящее, чувствовать что-то настоящее, не суррогатное. Ну, жизнь тяжела, понятно, но нельзя же себя все время развлекать. И так есть время для развлечений, да? Но
это
надо,
один из глубочайших
смыслов. Надо загружаться просто чем-то настоящим. Да. Да.
Именно вот то, что вы сказали, Татьяна, очень точно. Потому что вся индустрия человеческая, не вся, но огромное количество этой индустрии занята на развлечениях. А Господь говорит о радости. И наша радость, она основана не на том, чтобы отвлечься от реальности, что в принципе, и предлагает весь этот мир. Вот то, что вы сказали. Игры, там, кино, вино, всякая другая, ну, способы отвлечения человека. То есть, да, пытается человеку дать вот это веселье, основанное на том, чтобы переключить человека на что-то несуществующее, отвлекая его от той реальности, в которой мы живем.
Да, чтобы не думал человек о жизни.
Да, так вот Суккот, он действительно направляет человека на радость реальности Бога. И радость реальности существования человека с Богом. И вот найти радость вот в этом сожительстве с Богом, это замещает вот это бесполезное веселье, которым я лично жил до 33 лет и думал, что это действительно вот он смысл обретать вот эту радость, приобретать, покупать, захватывать.
И круто ее. Это вообще. Это, да?
Но весь мир считает, что да. Угу. Но Господь говорит нет. Господь говорит радость в Господе. Наша сила. И вот этот праздник, он это и показывает.
Слушайте, ну давайте мы еще перейдем, наконец, к нашим растениям, которые здесь у нас красиво так лежат на нашем синем столе, и расскажем вообще, что это к чему. Вообще, что это такое?
На праздник Суккот есть 7 заповедей, которые с ним ассоциируются. На текущий момент их выполнить, вот ввиду того, что нет храма, можно только 5. И, собственно, у нас одна из них — это сука, о которой мы говорили, и 4 из них вот лежит здесь на столе, вот сейчас я взял их в свои руки.
Правда, да, можно каждую потом вот по отдельности. Так, вот давайте мы начнем вот с более мелких таких вот растений, а это мы потом покажем, этот
хорошо,
плод, да?
Хорошо. Ну, для начала скажем то, что вот суд, как был звоночек о том, что это же не в Библии. Заповедь о 4 видах растениях есть в Библии, и она, собственно, в книге Ваикра или в книге Левит, 23 главе, как Виктор говорил уже. 4 вида, 2 из которых там упомянуты. 3-й вид мы находим уже позже в книге Нехемии. Или не имея по-русски,
так.
Где упомянут, собственно, 3-й вид, и только один, единственный, к которому мы подойдем в последнюю очередь, он не упомянут, и уже мудрецы решили, вот, что будет именно он. Итак, 4 вида. Первый вид – это арава, это ива.
А можно прям вот поднять и поближе к себе, вот чтобы,
да, вот так,
да,
вот так,
чтобы так, люди вот увидели, да. Значит, иву вы видите, друзья.
Она уже, как вы видите, ива живет сильно недолго, она буквально, ее открыли вчера, к кануну праздника, и вот уже сегодня можете видеть то, что она
чуть-чуть
такая,
она так, да.
Печальная, да. И, собственно, в этом ее функция, в этом значении ивы, что она печальная. А почему, если через минутку расскажу.
Да.
Вторая – это мирт. Вот здесь можете наблюдать его. У него очень густая листва. И, собственно, в книге Левит, Ваикра, там и написано: растение густолиственное. Да, листва очень густая, и он...
Да, он ароматный такой. Да, вот я осязала до эфира, друзья, подтверждаю, очень такой приятный запах.
Да. Итак, ива, она прямо упомянута. Угу. Мирт упомянут в книге пророка Нехемии. И вот здесь у меня сейчас в руках побег пальмы финиковой, лулав. На иврите. Ну, вот он, соответственно, не пахнет, ну, угу. Не благоухает, но зато является частью дерева, которое приносит плоды. И вот здесь, в этом суть вот этих растений. Они отличаются друг от друга по вкусу и по запаху. Объясню, что имеется в виду. Когда мы говорим о вкусе растения, о вкусе плода, он не очевиден. Для того, чтобы... Ну, сейчас особенно можно с этим познакомиться, пойти в Ашан, можно увидеть множество экзотических фруктов, которые, ну, вот нам неизвестны. Их привезли из Китая или откуда-то из Таиланда, мы не знаем, что это такое. Узнать, какой у него вкус, сколько ни разглядывай, не получится. Его нужно откусить, и тогда поймешь, вкусный, невкусный, какой у него вкус. Запах же, в принципе, ну, уже на расстоянии ощущается.
Да, если он есть.
Если он есть. И мудрецы в этом толкуют два типа людей, ну, или два качества человека. Первое, собственно, то, что нужно вкушать, это понять, что внутри человека. Его мудрость, его познание в Торе, в Священном Писании. Угу. Насколько он вникает, насколько оно ему интересно. Мудрость человека не видна. Можно, посмотрев на фотографию, сложно сказать, мудрый человек или нет. С ним нужно поговорить, нужно, чтобы хотя бы открыл рот, а еще лучше познакомиться поближе, вкусить человека. Тогда узнаешь, мудр он или нет. Запах же человека — это его дела, которые, в принципе, видны, что человек... делает, это видно. И, собственно, вот здесь у нас два вида. Первое — это ива. Она почему печальная? Она не пахнет и плодов не приносит. Это люди, которым все равно до Священного Писания и все равно до добрых дел. Живут для себя, как хотят. Мирт здесь у нас символизирует людей, тех, которые благоухают. Это люди, которые особо не сведущи в Священных Писаниях, но которые богаты добрыми делами и видят, в принципе, основной смысл в том, чтобы делать добро людям.
Да, а вот... слава богу, таких немало у нас людей, которые действительно далеки, может быть, от Писания, вообще от какого-то там воцерковления, но они действительно хорошие люди и делают много хороших дел.
Да, так и есть. И здесь у нас лулав, побег финиковой пальмы, который не благоухает, добрыми делами не богат человек, но зато знаток Священного Писания, плод, финики, и вкусный, и сладкий. И, собственно, если можно уже к нему переходить,
обязательно.
Татьяна, дайте
все.
Четвертый
переходим.
Вид — это этрог. Угу. Ну, кто-то, кто не разбирается, может спутать его с лимоном, он действительно из семейства цитрусовых, но отличается от лимона несколько формой, в толщиной кожи.
А вкус?
Вкус, ну, как лимон.
Примерно такой же,
лимон.
Да?
Да. Угу. Он и пахнет, и, соответственно, имеет вкус. То есть это тот человек, который богат и познаниями в священных писаниях, и добрыми делами. И традиция праздника заключается в том, чтобы в одну руку, в правую руку, взять первые три вида, о которых мы говорили. Берется ива, берется мирт и берется побег финиковой пальмы. Получается, что несмотря на то, что по отдельности они не дотягивают до того стандарта, которому хотелось бы вот их видеть, чтобы и в священных писаниях были сведущие, и добрыми делами занимались. Но все вместе получается, что дотягивают, как единство. Mm-hmm. В левую руку берется этрог.
То есть это как, ну, некий прообраз уже совершенства, к чему бы нужно стремиться.
К чему нужно стремиться, да. Mm-hmm. И традиция праздника заключается в том, чтобы их вместе соединить. Причем соединить не просто перемешать, а именно поднести эти три вида к этрогу. То есть подтянуть тех, кто не дотягивает, до того, кто да, дотягивает. Mm-hmm. И затем, ну, их так хорошенечко встряхнуть, потрясти. Ну, для чего нужна встряска? Для того, чтобы проснулись. Проснулись те, кто не дотягивает, поняли таки, совершили тшуву или покаялись, угу. Да, и начали вот в себе подтягивать то, что не дотягивает. Еще буквально минуту вашего займу внимание. Вот это единство, оно продолжает как раз серию праздников суда. Потому как на Рош ха-Шана и на Йом-Кипур мы судимы не только индивидуально, как каждый, но среди еврейского народа и не только, среди всего человечества мы находимся в одной лодке на одной планете Земля. Мы произошли от одной крови, от одной пары мужчины и женщины. Мы хотим мы этого или нет, хоть и очень далекие, но братья и сестры. И поэтому, да, зависим друг от друга. И по этой причине У нас существует вот подобного рода круговая порука. Необходимо друг за друга отвечать. В этом, в принципе, содержится некоторая доля зрелости, когда человек, будучи ребенком, совсем еще не умеет отвечать ни за что, даже не за себя. Но затем, вырастая, становится способным нести ответственность не только за себя, но взять ответственность и за семью, ну или дальше уже как жизнь сложится, или за какую-то общность людей. Mm-hmm. Или,
там, мне кажется, это очень интересное размышление, особенно в контексте того, что люди часто задают вопросы, а вот ну, почему мы должны там что-то терпеть, почему, допустим, если приходит, там что-то совершается у нас на земле, ну там глады, моры там, и так далее, вот, а почему, а я здесь ни при чем, и вспоминаю Достоевского с этой слезой ребенка и так далее, типа за что? Uh-huh. Вот здесь очень интересно размышление о том, что ну за то, что мы действительно все вот здесь все вместе, и как-то, друзья, хочешь не хочешь, а вот надо.
Об этом, кстати, говорит одна из неисполнимых заповедей Суккота. Она ну, во времена храма полагалась по Писанию приносить жертвы. И жертвы были необычные на Суккот. Дело в том, что Господь повелел в первый день Суккота там 13 быков, потом 12, и так каждый день. Если мы все сложим вот жертвы быков, которые приносились в Суккот, то получится 70 быков. Как бы человек поверхностный, он не задумывается об этом. Но мы знаем, что эти 70 быков – это жертва Израиля, которая всегда приносила за все народы. То есть Израиль, понимаете ли, я вот как не еврей, с особым пиететом отношусь, когда вот понял это, я по-другому стал относиться к народу Израиля. Дело в том, что уже 3300 лет назад примерно Израиль покупал самых дорогих быков, потому что жертву плохой нельзя приносить, а только очень хорошее, самое лучшее. Да? Вот на сегодняшний день самый лучший бык стоит 1,5 миллиона долларов. Просто хороший бык стоит 700-800 тысяч долларов. 70 быков, посчитайте сами на сегодняшние деньги. Это то, что Господь обязал евреев приносить за все языческие народы, которые в то время, пока они приносили за них жертву, они поклонялись там, статуям, еще чему-то там. Понимаете, то есть грешили перед Богом.
Ну, как мы сейчас сказали, сейчас свои статуи,
да.
Поэтому...
И вот чтобы покрыть этот грех за тех людей, народ Израиля приносил эту жертву. И мы знаем, что потом эти люди, они евреев убивали, насиловали, грабили, истребляли, а евреи продолжали приносить за них жертву, являя тем самым, вот как сказал Никита, и вы тоже, да, коллективный образ такой Мессии Иешуа. Понимаете, это тот, кого гнали, убивали, а он приносил жертву за тех, кто его гонит. И сегодня я как не еврей, я должен задумываться об этом. Я не навязываю свое мнение никому. Но я как не еврей, я задумываюсь, я, наверное, ведь обязан чем-то. Хотя бы просто по-человечески поблагодарить этих людей. Просто вот я вижу, да, потомка, я уже должен испытывать чувство благодарности за то, что когда-то они оплачивали, покрывали, и, может быть, благодаря вот той жертве, которая прикрывала грех народов, может быть, я жив до сих пор. Может быть, я родился, и народ мой существует. Понимаете? И вот это вот все в Суккоте. И по окончании вот этих 70 быков за еврейский народ они приносили одного быка. То есть не 12, там, не 10, а одного быка за себя. Понимаете? И вот это вот одного за себя и 70 за других. Вот в этом служение и еврейского народа, и прообраз служения вообще священника, вообще верующего человека. Если мы берем пример с Иешуа, с Мессией, и пророчески видим, что судьба еврейского народа повторяет судьбу Мессии. Вот они, хочешь, не хочешь, они повторяют. Понимаете? То я должен испытать и чувство пиетета, и чувство благодарности, и чувство понимания того, что Господь задумал это и видел еще тогда. Он видел, как это произойдет, и чем это лично для меня, вот просто как простого человека, чем это для меня откликнется. И поэтому этот праздник, он показывает и прошлое, и настоящее, и мое будущее, и дает истинную радость для меня, как человека, за которого Господь переживал еще тогда, когда меня и в помине не было, и за наш народ, когда его еще не было.
Вот я очень надеюсь, что сейчас вы что-то для себя получаете. Это я обращаюсь к нашим слушателям и тем, кто нас смотрит, друзья. И если вы до этого не знали о Суккоте, практически ничего, не размышляли в эту сторону, вот, в которую мы вас сегодня так сподвигли, надеюсь, что сегодня эти размышления принесут что-то хорошее и доброе вот внутри вашего сердца. И давайте мы как раз сейчас и расскажем, сориентируем людей, вот где можно будет вкусить этого праздника, где можно присоединиться к празднованию Суккота?
Вот мы будем праздновать, и я, Никита будет, надеемся, что и вы придете, Татьяна.
И многие, я тоже надеюсь.
Да, приглашаем просто и вас, и всех слушателей, приглашаем на совместный праздник московских еврейских общин мессианских.
Это, кстати, будет первый, да, Суккот, когда нет, это не, все мессианские общины будут его
Несколько лет
отмечать.
Назад мы праздновали окончание Суккота, Симхат Тора мы праздновали это
тоже
после Суккота совместно, да. Но можно сказать, что в первый раз, да. И это все будет проходить по адресу Москва, это метро Китай-город, Малый Трехсветительский переулок, дом 3. Малый Трехсветительский переулок, дом 3.
Со скольки?
9:30 начало, пожалуйста, не опаздывайте.
9:30 утра.
Да, будет все динамично, это суббота, 29 число, 9:30 утра. Еще раз скажу, будет все очень плотно. Познакомимся там, если вам будет интересно. Может быть, действительно вы узнаете что-то, чего никогда не слышали, и увидите Писание, его смыслы глубокие с другой стороны.
Собственно, можно будет, да, там увидеть и суку, ее возведут, и 4 вида растений, да, там же будут, можно будет подойти, понюхать, пощупать.
Да, и потрогать, почувствовать, да, ввести себя в этот контекст праздника.
Услышать еврейскую музыку.
Да, познакомиться с мессианскими общинами, которые вот у нас представлены, задать какие-то вопросы. Вот, друзья, мы еще раз напоминаем вот вам о том, что все-таки знание праздников и глубина погружения в них, оно дает нам ощущение полноты. Полноты Писания, не будем себя обкрадывать и обделять, потому что, ну, представьте себе, если мы христиане, если для нас центральная личностью является Христос, Мессия, Машиах, Ишуа, да, вот здесь вот смотрите, как мы все это называем, и все это об одном, то как нас может не интересовать то, в чем был наш Господь, какие праздники были важны для него, какие смыслы были важны для него, что он передавал своим ученикам, что они, в свою очередь, транслировали вот этой первоапостольской
Тем
церкви.
Тем более, что он был и автором этих праздников.
Безусловно.
Он не просто их праздновал, он их создал.
Он их создал, и создал, понятно, для чего-то. Да. И вот для чего нам это нужно с вами как-то понять, обновить внутри себя. Я думаю, что кроме пользы это ничего не принесет, но даст ощущение именно глубины какого-то особого погружения. Поэтому я вас тоже... пожалуйста, приглашаю, присоединяйтесь. Действительно, это будет интересно. У нас осталось буквально 3 минуты. Вот нам нужно сделать какое-то завершение, и давайте мы его сделаем под занавес.
За минуту попробую уложиться. Короткий анекдот. Был один... не анекдот, это притча такая. Был один еврей, Хайм. Он был слеп, бездетен и беден. Ко всему прочему. 3 несчастья. Он молился. И вот послал Господь ему Илью, пророка, Ильяху Анави. И тот говорит, одно желание, вот небеса тебя услышу, одно желание. И он думал, и потом говорит, ну, 3 проблемы, а желание одно может быть только, да. Он думал и говорит, хочу увидеть своих детей, пьющими чай из золотых чаш. Понимаете, одним желанием...
По-еврейски,
Это мудро, это вот так мудро, скажем. Да. Это мудро. И вот знаете, если один раввин вот так вот говорил, мне очень понравилось, он говорит, если бы меня вот так вот спросили, какую страницу из Библии вот я бы взял, если бы можно было только одну взять. Вот из всей Библии одну страницу. Он сказал, я бы взял книгу Левит, 23 главу, где описываются праздники. Потому что в этих праздниках заключено весь смысл от сотворения мира... до искупления и до вхождения каждого человека в Божье присутствие, в вечную радость в небесном Иерусалиме.
Супер.
Да, но и так как большая часть людей, которые нас слышат, скорее всего, они христианские церкви посещают, христианского мыслителя Джима Эллиота хотелось бы здесь процитировать, как некое такое завершение. «Не глуп человек, который отдает то, что не сможет сохранить, чтобы приобрести то, что не сможет потерять».
Аллилуйя.
Друзья, ну вот мысли глубокие, пожалуйста, впитывайте, размышляйте, потому что сегодня понедельник, как раз начало недели, до субботы есть время, до того, чтобы созреть к тому, чтобы прийти на Суккот. И, опять же скажу, задать, может быть, какие-то вопросы, погрузиться, почувствовать атмосферу этого праздника, библейского праздника. И спасибо вам за то, что вы были с нами, за ваши звонки, за ваши вопросы. Спасибо, что вы нас слушали и смотрели. Спасибо вам, дорогие друзья. И, как всегда, мы, надеюсь, услышимся в следующий понедельник. Шалом.
Шалом. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом». Еврейский путь к земле обетованной. У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.